Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу сегодняшнюю беседу, традиционную по пятницам, с Владимиром Легойдой. Напомню, что Владимир Легойда – председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, а в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. Очень много было разговоров и о фильме Звягинцева «Левиафан», и очень много мнений, и очень много негативных высказываний очень разных людей. И то же самое, как мы сейчас в случае с Тангейзером говорили об оскорблении вообще какого-то национального сознания, вообще нашей жизни текущей. Вы знаете, я посмотрел, и я для себя вот абсолютно ничего оскорбительного не увидел. Я увидел, к сожалению, вещи, которые... Я допускаю, что они существуют в нашей стране, я больше чем уверен, что они существуют, и мне не показалось крамольным высказывание режиссера языком кино и просто фиксирование этих тем. Я не говорю, что их нужно смаковать и снимать только такие фильмы. Фильмы, как спектакли, должны быть разные. Но моих чувств это не задело. А вот многие слишком критически отнеслись к этой картине, а вот ваше мнение какое?
Ну, знаете, тут ведь как раз-таки... Поскольку мы имеем дело с искусством, да, с произведением искусства, то здесь сложно как-то оценивать чувства других людей. Они вот такие, и вы ничего не можете в этом изменить.
Да, да и надо ли?
Да, и это не надо и невозможно. Да, вот такие, сякие. Я сразу говорил, когда меня спросили вот про этот фильм, что он снят вот... Это такая эстетика, которую мне очень сложно принимать, даже эстетически. Угу. Да, и я вот, я уже приводил этот пример, вот как мне сложно смотреть Ларса фон Триера. Вот кто-то там находит какие-то глубины, кто-то не находит, а мне просто тяжело смотреть. Вот то, как снимает Ларс фон Триер, это, знаете, не мой режиссер, да? Я не могу его вот для себя, у меня как внутренняя блокировка стоит на вот на тип художественности подобный. Да? То же самое у меня было вот с этим фильмом Звягинцева. Вот мне просто его было довольно сложно смотреть, и я как бы себя заставил его, так сказать, досмотреть до конца. Вот. А, ну, то, что там что описывает, он же, в общем, ну, у художника нет задачи просто описать жизнь. Да? Если говорить о каком-то проблематизации, если это была задача проблематизации того, что происходит там в стране, то, на мой взгляд, вот, скажем, Юрий Давыдов в фильме «Дурак» это сделал намного более талантливо. Вот. Здесь какой-то такой, больше такой рассчитанный мир, поэтому, видимо, все-таки вот эта тема с переносом сценария, вы же знаете, естественно, да, что в основании «Левиафана» лежит история с американским...
Фермером.
Да, фермер, он экскаваторщик или кто там он был, да. Ну, в общем, короче говоря, это известная американская тема, вот, которая была преобразована в такой... в сценарии, потом здесь кто-то находит нестыковки и прочее. Ну, вот, я не знаю, как социальная драма, мне «Дурак» показался намного более сильным, угу, таким вот и по воздействию, и по герою главному, да, который, так сказать, вызывает намного более сильные чувства.
А ну, то, что такая шумиха вокруг?
Ну, шумиха, знаете, я вот тоже когда-то сформулировал, что поскольку шумиха уже становится громче фильма, мне кажется, для художника это не очень приятно. Да? И потом, знаете, как вот когда-то давно, когда вот я впервые стал задумываться над тем, как можно вот оценить масштабы, что ли, произведения искусства, я понял, что одним из критериев является, конечно, то, что можно назвать проверкой временем. Да? Ну, давайте посмотрим. Вот у меня мой прогноз, что через несколько лет «Левиафан», скорее всего, смотреть не будут и вспоминать не будут. Потому что, конечно, его вот такой интерес к нему, он связан с такой общественно-политической конъюнктурой очень сильно. И, может быть, это даже мешает какому-то такому восприятию непосредственно как произведение искусства. Я, естественно, так сказать, могу ошибаться, да, но вот мне кажется, что здесь вот это звучание намного громче, чем сам фильм.
Я, честно говоря, тоже с большим трудом. Со второго раза я смогла посмотреть фильм «Левиафан», но я хотела сказать по поводу шумихи. На этой неделе было стояние Марии Египетской, и вот мне лично в житии этой святой меня вот как-то поразила когда-то своя одна вещь, и я, ну не одна, но вот в частности, да, угу. И я вот каждый раз это вспоминаю. Преподобная Мария до того, как она пришла ко Христу, она вела греховный образ жизни, но она же все равно никого не осуждала. И вот это удивительно. А мы, значит, мы тут шумим, мы рассказываем одному художнику, значит, одного обличаем, другого обличаем. Вот насколько это правильно вообще высказываться, да, вот в этом смысле, может быть, не надо.
Нет, вы знаете, здесь, мне кажется, ситуация какая. Во-первых, вы говорили о неосуждении, а все-таки мы не знаем, там были ли был ли у Марии Египетской какой-то опыт восприятия художественных произведений, воздерживалась ли она от оценок этих художественных произведений, я не знаю, да, возможно, все это было не так. Точнее, и было, и не воздерживалась. Вообще, конечно, вот добродетель неосуждения, она ценится очень высоко, естественно, в христианстве, в том числе и потому, что редко, редко встречается в жизни. Вот. Но здесь есть такой принципиальный момент, если уж говорить о нравственном, о нравственной стороне вопроса, вот суда, там, вынесения суда, вот, то здесь, может быть, стоит нам всем еще раз вспомнить, как все-таки как вот в христианстве этот вопрос разрешается. Разрешается он следующим образом, что человек должен, христианин должен ненавидеть и обличать грех,
да,
но
человек.
Не выносить суждения о грешнике. Да? Поэтому вот кому-то это кажется игрой в слова, но с христианской точки зрения есть большая разница между, существенная разница между тем сказать, что господин Н. солгал, и господин Н. лжец. Да? Потому что когда вы говорите «солгал», вы, ну, вот вы не можете сказать, что он сказал правду, если вы понимаете, что это ложь. Да? И вы в каком... Бывает ситуация, когда вы обязаны это сказать. Это неправда. Да? Вот. Но сказать, что он лжец, значит, как бы приговорники вынести ему, да, сказать, что вот он лжец. Почему это принципиально кажется? Потому что человек, который... Во-первых, потому что человек не тождествен своему поступку, да, потому что у нас исповедь основана, вот на этом принципе основан, в каком-то смысле основана исповедь, таинство покаяния и возможность прощения, да, что происходит во время исповеди. Человек говорит, что «Господи, прости меня, я солгал, но я не хочу быть лжецом». Даже не то, что я не лжец, да, но вот не хочу быть лжецом, прости меня, да. И когда человек получает отпущение грехов, ему в каком-то, если угодно, ему говорится, ты не лжец, да. То есть ты не, вот тебя Господь не, тебя Господь не осудил как лжеца, да. Все, лжец, значит, конец фильма. Тебе привет, до свидания, да. Вот, но ты солгал, ты сам это признаешь. Тут даже, это даже не является предметом дискуссии, да. Ты сам признал, тебе простились эти грехи в том смысле, что тебя не отождествили с твоим поступком. Да? Вот. И поэтому и осуждение, почему оно, вот не судите других, что значит судить? Это значит, когда вы по поступку выносите суд над человеком, вы говорите, вот ты негодяй, я с тобой там не буду больше, потому что ты совершил это, значит, ты такой и есть. Да? Это очень неправильно говорить, это очень, и человеку, почему там и ссоры, человеку тяжело принять, да? он говорит, прости, и мы должны человеку всегда оставлять право. Кстати сказать, вот к нашему разговору о собственном «я», тут почему еще какая хитрость? Мы же, если у нас совесть не сожжена, мы ведь за собой-то видим все это, но ты себя все время прощаешь, да? Почему, говорится, возлюби ближнего, как самого себя? Ты хотя бы вот то же самое оставь, это право прощения по отношению к другому, да? Человек же с собой не вступает вот в эту бескомпромиссную, так сказать, да, он же себя, так сказать, не разводится сам с собой, вот, да, он себе говорит, ну вот, да, и значит, ты и другого должен точно так же простить, да, ты же понимаешь, что ты вчера солгал, но вот тебе, но сказать, вот тебе же не хочется, да, ты думаешь, ну вот, а завтра я постараюсь больше не врать, так оставь это право, разреши другому тоже так думать и надеяться на то, что он... Вот. Поэтому, мне кажется, вот это принципиальный момент. Вот. Здесь с искусством все-таки другое. Там можно и нужно говорить. Хотя там другие слова, там другая тема, но и другие сложности, потому что там какой-то другой критерий, как оценить. Там многое зависит от вкуса. Как один советский актер замечательный как-то сказал, очень здорово, он сказал, что после какой-то премьеры «мне фильм понравился», а у кого вкус похуже, те вообще в восторге. Вот, понимаете, поэтому тут тоже вопрос, так сказать, вкуса, понимания, там, отношений и так далее. Просто сейчас вот, если говорить о теме там, тех произведений, которые мы вспомнили, или там, которые не вспомнили, поскольку перегрета, вот, так сказать, медийная общественная среда, вот, политизирована очень сильно, наэлектризована вот этими политическими смыслами, все невольно сразу вот на это расклад. Я даже такой, ну, как бы невольный эксперимент проводил вот в Фейсбуке. Пишешь какую-нибудь цитату, не поясняя к чему. Просто там, я не знаю, там, антисервант.
Вброс такой.
Да, ну, просто вот написал там, и все говорят, это вы там, и дальше варианты там. Про того политика, про сего бы, а ты нет, ты просто так написал. То есть это мгновенно маркируется как-то. Именно в политическом контексте, мгновенно.
А зачем осуществлять такой перегрев? Зачем людей будоражить?
Ну, зачем,
излишне.
Зачем, я вам не могу на это ответить вопрос, потому что вопрос целеполагания предполагает, как минимум, что у кого-то есть цель Вот, я не думаю, что она всегда есть.
Какая,
а причина? Причина почему? Ну, вот потому что вот так. Сейчас такие вот времена, как говорит один известный журналист.
Возможно, это связано с колоссальным потоком информации, и чтобы хоть как-то структурировать эту информацию, да, сейчас принято ее тегировать. И человек без определенного тега уже не уверенно себя чувствует. Он положить на полочку.
Все-таки тегирование, оно тематически осуществляется, оно, если я правильно понимаю, оно не связано с именно политическим, так сказать, клеймом. Нет, мне кажется, что это общий градус такого вот.
А маркирование?
Напряжение. Ну, так, там же маркировка не нейтральная идет, понимаете? А это идет маркировка, именно связанная вот... Вообще, понимаете, как вот характеристика «мы-они», протестания, это характеристика политического, вообще, политикума, там, политической среды, да, она очень важна для политика, потому что политика всегда осуществляется в системе координат «мы-они». Политика не может, нет, если вы, там, вы политик, там, не знаю, там, демократов, значит, вы оппонируете, у вас есть мы и они, да, свои и не свои. В любом политическом контексте всегда оно начинается с того, что вот здесь мы, здесь они, вот мы за это, они за это, вот здесь наши союзники, здесь наши оппоненты и так далее. И как раз-таки принципиальное отличие вот религии или, там, скажем, христианства в том, что оно как бы над этим встает, да, оно говорит, что вот солнце встает для плохих и там, и хорошее, оно еще, так сказать, не только над политическим стоит, вообще даже в каком-то смысле над, ну, вообще над всем, над любыми существующими разделениями, хотя это не значит, что оно их не оценивает никак. Да? Вот. Ну, а вот перегретость, опять же, связана с тем, что в обществе там доминирует. Да? Вот это вот какая-то политическая доминанта такая, не, вот, обязательность, кстати, это связано с событийным рядом с каким-то, да, люди говорят, как же, вот посмотрите, что происходит на юго-востоке Украины, вы обязательно должны, вот вы с кем, вы за кого, вот вы за тех или за других, определитесь, нельзя сейчас не определяться, вы обязательно должны отнести себя к сторонникам одной или другой стороны, да, в чем, скажем, сложность вот миротворческого посыла церкви, да, который с первых дней этого конфликта был провозглашен, да, вот этот миротворчество и о том, что люди должны найти точки соприкосновения, примириться, что власть должна как бы гармонизировать вот эти разные точки зрения, существующие в обществе украинском. И почему это подвергается удару? Да, чем больше обостряется ситуация, да, когда военные действия начались, да, сразу сказать еще как можно, да, вот вы обязательно должны занять какую-то сторону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» с Владимиром Емельяновым и Лизой Горской. У нас в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда.
Владимир Романович, скажите, пожалуйста, уже можно говорить о каких-то итогах весенней сессии межсоборного присутствия или рано еще?
Нет, ну как, об итогах, конечно, сложно говорить, но потому что я просто не знаю, там, я не участвую в заседании всех комиссий, естественно.
Но мы уже говорили о документе очень важном, который относительно Евхаристии, да, там был принят.
Да, но это уже, так сказать,
мы про это говорили. Да. А вот обсуждалась недавно информационная политика, информационная деятельность православной церкви, взаимодействие со СМИ.
Нет, у нас комиссия есть по взаимодействию со СМИ. Мы были утверждены тем, у нас было первое заседание, как и во всех других комиссиях, первое заседание. Мы говорили о том, каким образом будет построена работа. Вот эти четыре темы, которые будут определять работу комиссии до 2018 года, мы буквально на днях на первом заседании определили последовательность шагов, какие мы хотим провести там круглые столы. Я вот, наверное, могу уже анонсировать, 18 мая у нас будет такой экспертный круглый стол, там еще уточняется состав участников, но он будет посвящен как раз-таки теме отношения церкви к информационным технологиям, там как-то оно у нас называется, антропологический аспект, то есть, условно говоря, каково-то воздействие вот информационных технологий не просто вот на нашу жизнь, а на человека, да, потому что мы сегодня говорим о технологиях, которые вообще, ну вот, можно ли говорить о том, что они вообще не оказывают какого-то фундаментального воздействия на человечество как таковое, на человечность, да, как характеристику вот Да, то есть это вот при определенных условиях это вот еще просто вот человек, к которому мы привыкли, или человек плюс там что-то, это уже не совсем человек, да? И как, существует ли какая-то богословская рефлексия по этому поводу? Вообще интереснейшая, малоисследованная тема. И богословие техники, о котором так или иначе, кстати, писали все русские философы, но которая сегодня настолько шагнула вперед вот за 100 лет последних, да? И вот я думаю, что, по крайней мере, вот в русскоязычном, скажем так, философском, богословском поле это будет, наверное, один из первых таких семинаров, который пройдет вот под эгидой нашей комиссии. И вот я с нетерпением жду и самой этой встречи, и результатов. И так далее.
Мы надеемся, что вы уже в мае поподробнее об этом расскажете.
С удовольствием.
Мы, наверное, не раз, и там в часовую программу мы, наверное, не уложимся.
Да, и я расскажу с удовольствием, и вот можно будет просто пригласить тех экспертов, которые у нас будут выступать,
потому что
я в данном случае буду, конечно, выступать в первую очередь как слушатель. Вот на этом мероприятии, которое у нас состоится, я надеюсь.
Но все же обсуждалось взаимодействие церкви и СМИ на межсоборном присутствии, да, в вашей комиссии тоже. Невооруженным глазом видно, что церковь на информационные поводы реагирует не сразу. Будет что-то меняться в этом отношении или нет?
Ну, я не очень понял, что вы имеете в виду, потому что и поводы бывают разные, и реагируют по-разному. Ну, как же не сразу? Вот для нас самые важные информационные поводы для внутреннего, так сказать, логики церковной жизни, это там Пасха и Рождество. По-моему, реагируем сразу вполне.
В плане оценки каких-то событий, да?
А почему церковь должна реагировать сразу на какие-то события?
А я не знаю, я вас хотела спросить, должна ли. Ну, бывает такое, что все ждут.
Ну, мало ли что, так сказать, ждут. Вот. Церковь, как в свое время говорил Святейший Патриарх, она, естественно, вправе там оценивать те или иные события, но и с евангельской перспективы. Да? В церкви другой угол зрения, и поэтому здесь вот скорость, она совершенно не важна. И вообще, мне кажется, что вот эта вот скорость реакции, которая становится уже бичом просто современного мира, вот, для журналистов, там, для политиков, для людей, которые как-то работают над своим имиджем и видят в этом, так сказать, успешность, там, скорости реакции. Это, мне кажется, очень такая вообще проблемная тема. И здесь...
Мне кажется, что они иногда просто не успевают подумать, сесть и просто
подумать. Чаще всего не успевают подумать, да. Потому что, ну, знаете как, бывают ситуации в жизни, когда сама по себе реакция, ее скорость важнее, чем что-то
качество.
Другое. Не то, что качество, но когда просто она важна, да, ну вот, скажем, условно говоря, там вот готовит человека, ну, не знаю, десантник какой-нибудь, да, он понимает, что если вот он будет стоять и думать, то его могут просто убить.
Поэтому, ну, или езда на автомобиле за рулем.
Да, 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 ну, там до автоматизма какие-то вещи должны довести. Но бывают ситуации, когда очень важно подумать и, может быть, даже не отреагировать. Кстати сказать, когда...
Вот это вообще очень ценно.
Ну, просто отсутствие реакции вот в медийном плане, отсутствие реакции, то есть там какого-то комментария по какой-то теме, это ведь тоже реакция. Особенно, когда мне говорят, вот такое резонансное событие, ну да, так чем резонанснее событие, тем резонанснее отсутствие какой-то комментария вот какого-то, это тоже есть, в общем, вполне понятный комментарий. Как бы не комментарий, а отношение, характеристика отношения к теме, да, отсутствие комментариев в ситуации, когда там все остальные, допустим, комментируют. Тоже, конечно, это важный момент.
Владимир Романович, спасибо вам за такой содержательный разговор. Мы всегда с удовольствием в пятницу с вами проводим время. Сегодняшнее не исключение. Отпускаем вас по вашим рабочим делам.
Спасибо вам за интересный вопрос.
Спасибо. Всего доброго. А вам, уважаемые слушатели, напоминаем, что мы беседовали с председателем Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главным редактором журнала «Фомы», профессором ГИМО. У нас в гостях был Владимир Легойда.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».